Сергей Сергиеня. Падение Пантеона. Читает Лана Лето. Корабль почувствовал приближение звезды и начал пробуждение от тысячелетнего сна. Его массивный корпус, обожженный звездными ветрами и изъеденный оспинами крошечных кратеров, оставшихся от столкновения с космической пылью, заворочился и пришел в движение. Древние механизмы оживали постепенно, трансформировали корабль, раздвигая защитные плиты, разогревали реакторы, наполняя их пламенем, подавали энергию в спавшие веками устройства. Пантеон был подобен доисторическому чудовищу, которое расправляло плечи и подтягивалось после забытья. Корабль увеличился вдвое, раздвинув пластины защитного панциря, и ощетинился шипами замысловатых конструкций, как гигантская черепаха, которая, наконец, высунула голову и когтистые лапы, угрюмо осматриваясь по сторонам. Звезда по курсу едва разгоралась, только набирала яркость на фоне померкших звезд и была еще далеко, а ее гравитация уже робко потянулась к Пантеону, поманила собой. Двигатели со скрежетом, который сотряс весь корпус, развернулись навстречу тусклому светилу и вспыхнули потоком плазмы. Началось торможение, которому потребуются годы, чтобы к моменту встречи с целью путешествия снизить скорость гиганта до приемлемой. И закончится это путешествие уже в объятиях звезды, когда сила ее гравитации подхватит Пантеон и окончательно остановит на орбите одной из планет. Корабль долго готовился к встрече с планетой. Через бесконечную ночь космоса и застывшее время нес к ней свою мощь и послание. Генераторы загудели в утробе Пантеона, разогревая остывшее нутро сложного механизма. А по венам вентиляционных каналов с шипением хлынул воздух, заполняя просторные залы и сводчатые купола внутренних помещений. Он готовился принять хозяев. Тонкая поволока льда, сковавшая диковинные фрески на стенах, опала холодным туманом и обнажила краски. Персонажи затейливых картин налились цветом, торопливо рассказывая истории, застывшие в них короткими мгновениями. Герои великих сражений, свидетельства глобальных катастроф и невообразимое по форме чудовище молча взирали друг на друга, наполняя залы космического зиккурата дыханием былых свершений. В центре храмовой залы зажглись фонари, венчавшие монументальные столбы с барельефами зубастых тварей. Тени задрожали, гонимые светом, и разлеглись пентаграммы от освещенного центра к сумраку, из которого поднимались сводчатые стены с фресками. Пять покрытых резьбой столбов обступили ступенчатую пирамиду, на вершине которой стоял величественный саркофаг. Он хранил под плитой тело исполина, для пробуждения которого время еще не настало. Пантеону требовались годы, чтобы подготовить все необходимое для явления хозяина. Одна из 12 скульптур у подножия пирамиды вздрогнула и осыпала с изваяния вековую пыль. Каменный голем медленно повел безликой головой в сторону, словно всматриваясь в тени зиккурата, и тяжело переступил с ноги на ногу. Гулкое эхо разлетелось по многочисленным залам и коридорам, спустилось по лестницам на нижние палубы, взобралось перешептыванием под самый свод потолка. Голем осмотрелся, и тяжелой поступью, эхо которое отзывалось по всему кораблю, удалился в тень. Он очнулся, чтобы сделать предначертанное. Следом, стряхивая с себя пыль, оживали другие изваяния. Табрис застыл у смотрового окна, переполненный раздумьями, когда за спиной послышались тяжелые шаги и предупредительное ворчание. Один из иринов в сопровождении голема нерешительно топтался позади, терпеливо выжидая разрешения заговорить. Табрис слышал его, но не спешил принимать, поглощенный созерцанием того, что раскрыло перед ним панорамное окно, залитое светом Ра. Зрелище было достойным взора бессмертных. Пантеон приближался к станции Ях, которая спутником вращалась на орбите безымянной голубой планеты. Станция была настолько гигантской, что превосходила размером иные планеты, вращавшиеся вокруг Ра. Даже внешне Ях была подобна им. Сфера внешнего корпуса обросла породой из прессованной космической пыли, камней и осколков многочисленных метеоритов и комет, оставивших за тысячелетия на ее поверхности кратеры и даже горные кряжи. На первый взгляд станция выглядела как обычный спутник планеты. Будь Ях обычным спутником или планетой, имела бы при таких размерах огромную массу и гравитацию, способную, если не разорвать своим тяготением безымянную планету, то уж хотя бы раскачать ее орбиту, сместив общий центр масс к себе поближе. Но Ях оставалась рукотворным механизмом, практически невесомым при таких размерах. Станция была создана, чтобы присматривать за планетой, а не беспокоить ее. Было многое в природе ях, что выдавало сведущему наблюдателю искусственное происхождение спутника и его назначение. Всегда повернутая к безымянной голубой планете одной стороной, она умела так заслонять диск Ра, что наблюдавший с поверхности за затмением был способен увидеть корону пламени, опоясывающего звезду. Ях встала перед пантеоном в полный рост и закрыла собой звездное небо. Когда один из кратеров провалился вглубь, оставив зиять дыру, достаточную, чтобы впустить внутрь падающий в объятия станции корабль, Табрис обернулся к дожидавшемуся Ирину и безликому голему. Зрелище больше не занимало его. Стыковка корабля со станцией была заботой механизмов и уделом простейших созданий, одно из которых, поджав уши, смиренно дожидалось его внимания. Ирин переломился в поклоне, опустив в пол собачью голову, которая нелепо смотрелась на тщедушном человеческом теле. Ирины были хрупкими созданиями, немногим крупнее големов. Иногда их даже путали с нефилимами, но это было заблуждением. Нефилимы воплощали грязь и порок и были смертной помесью высших существ с людьми. Век Иринов тоже был скоротечен, но происхождение оставалось чистым, хотя и низким. Лишенные собственной воли, они были сотворены для служения. «Говори!» – Табрис опустился в массивное кресло, прикрытое расшитым золотом покрывалом, и возложил руки на высокие подлокотники. Даже сидя, ему приходилось смотреть на Песьеголового сверху вниз. «Все готово, чтобы призвать Высшего!» Ирин повел остроконечными ушами, но головы не поднял. «Назови свое имя!» Табрис поднял подбородок и с прищуром посмотрел на Кинокефала.
«Седьмой в чете Сабаота!»
Ирин понизил голос до едва различимой хрипоты.
«Седьмой. Редкое имя», — снисходительно улыбнулся Табрис. «Небесное войско Сабаота. Готовь, кристалл. Пришло время явить Рахатиэля».
Он требовательно поднял руку, и седьмой от Сабаота, так и не подняв на него глаза, спиной отступил в тень просторной залы. Замешкавшись, его каменный спутник двинулся следом. Големы были бездушными творениями, наделенными силой, но лишенными сознания и имени. Механизмам имена не нужны, они лишь часть корабля, а ему уже есть название. Пантеон вздрогнул и замер у внутреннего причала Ях, который, как и все конструкции станции, хранил на себе следы разрушений, свидетельства сражений, которые привели корабль на окраину мира. Табрис бросил брезгливый взгляд через панорамное окно на внутреннее устройство станции, скованное безжизненным полумраком. Тьма ничего не могла скрыть от его глаз, но не она беспокоила Табриса, и не то, что он видел в ней. Он не знал, как примет Рахатиэль то, что ему раскроет безымянная голубая планета. Огонь в чашах светильников вспыхнул ярче, и их пламя упало на каменный пол, где заструилось по лабиринту канавок, сложенных в путанные узоры. Через мгновение огненные змеи вытянулись к широким вратам у дальней стены, указывая путь к храмовой зале. Корабль приглашал Табриса, и медлить дольше не имело смысла. Кристалл налился голубым свечением, которое быстро насытило его грани слепящим светом и разлилось по храмовой зале. Безупречный тетраэдр медленно опустился со сводчатого потолка и завис над саркофагом. Пентаграмма, связавшая столбы у подножия пирамиды, вспыхнула, заставив дрожать кристалл. И Табрис преклонил колено, приветствуя явление Рахатиэля. Гигантская плита саркофага легко скользнула в сторону и застыла в воздухе рядом. Прекрасное в пропорциях тело гиганта, увенчанное головой сокола с золотыми перьями, показалось над пирамидой в свете кристалла. Рахатиэль тряхнул птичьей головой и повернул ее на бок, пристально уставившись соколиным глазом в коленопреклонного Табриса.
«Приветствую тебя, высочайший», — смиренно ответил тот, не поднимая глаз. «Табрис», — громогласно возвестил гигант, поднявшись из саркофага. Его наготу прикрывала лишь расшитая схенти и два изящных наруча, чеканных золотом.
«Помню тебя по битве при падении Тарвахалла. Многие времена прошли с той поры. Встань и скажи, что привело нас в эти окраины мира».
Голос существа был великолепным, глубокий и насыщенный, с чарующим слух тембром. Он окутывал все пространство вокруг, заполнял собой пустоту залы. Его можно было слышать кожей, кончиками пальцев, чувствовать вибрацию звуков каждой клеткой. Сокологоловый Рахатиэль степенно спустился по ступеням пирамиды к Табрису, и конструкция за его спиной пришла в движение. Саркофаг провалился вглубь, подняв на свое место громоздкий престол,